Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале часа новости их представит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию в Кремле. Президент США Джордж Буш выступит сегодня с ежегодной речью о положении в стране. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись двух немецких заложников, захваченных в Ираке. Российское государство будет поддерживать неправительственные организации, но настаивает на их независимости от западных спонсоров, заявил президент России Владимир Путин. В ходе пресс-конференции в Кремле во вторник Путин заверил также, что власть не собирается вводить ограничения на деятельность СМИ. Путин высказался по целому ряду вопросов, включая предстоящее председательство России в «Большой восьмерке» и отношения России с Украиной и Грузией. Отвечая на вопрос о дедовщине в российской армии, Путин сказал:
«Российская армия – это часть нашего общества, и мы все ответственны за то состояние общества, в котором оно находится, в том числе и средства массовой информации. Это много чего касается. Это касается, конечно, политики государства, это касается контроля за тем, как исполняются приказы в вооруженных силах. Это касается самой системы воспитания в вооруженных силах. Министр обороны подготовил и сделает мне в ближайшее время предложение по качественному улучшению этой работы, включая возможное создание военной полиции».
Это был Владимир Путин. Факт издевательств над солдатами в Челябинском танковом училище подтвержден врачами, заявили прибывшие в Челябинск члены Общественной палаты Анатолий Кучерена и Николай Сванидзе. Речь идет в первую очередь о рядовом Андрее Сычеве, которому пришлось ампутировать ноги. ЧП произошло в начале января, когда старослужащие зверски избили 8 солдат. Кучерена и Сванидзе во вторник разговаривали с Сычевым в больнице. Общественная палата намерена совместно с Министерством обороны разобраться в случившемся. Первому президенту России Борису Ельцину сегодня исполняется 75 лет. Ельцин был впервые избран на президентский пост в июне 1991 года, еще в советскую эпоху. В 1996 году вновь избран главой государства. В канун нового 2000 года подал в отставку, передав власть тогдашнему премьер-министру Владимиру Путину.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш выступит сегодня с традиционной ежегодной речью о положении в стране. Канцелярия Белого дома обнародовала фрагменты будущего выступления. Согласно им, президент намерен коснуться важнейших международных проблем – борьбы с терроризмом, ситуации в Ираке, вопроса об иранской ядерной программе. Джордж Буш собирается подчеркнуть необходимость укрепления конкурентоспособности экономики США на фоне усиления экономических позиций таких стран, как Китай и Индия. По мнению Буша, Соединенным Штатам также следует развивать новые энергетические технологии, дабы покончить с зависимостью от поставок нефти из регионов мира, отличающихся нестабильностью. Мировое сообщество продолжает требовать от радикальной палестинской группировки «Хамас» отказаться от насилия, признать Израиль и следовать международному плану мирного урегулирования «Дорожная карта». Член руководства Евросоюза Хавьер Солана заявил во вторник, что пока Хамас не примет эти условия, ЕС будет крайне трудно продолжать оказывать палестинцам помощь. Евросоюз – основной источник внешнего финансирования палестинской автономии. Ранее Хамас отверг требования международного сообщества признать Израиль и следовать плану «Дорожная карта». Представитель Хамас в интервью «Радио Свобода» заявил:
«Позиция Запада – это несправедливость и деспотизм по отношению к палестинцам, ведь отношение к Израилю и израильской оккупации совершенно другое. Решение Запада – это, по сути, наказание всего нашего народа за то, что он успешно применил на практике принцип демократии. И поэтому мы снова призываем Запад пересмотреть свою позицию»,
сказал представитель Хамас в интервью «Радио Свобода». Иран вновь предупредил мировое сообщество, что возобновит обогащение урана и не допустит инспекторов ООН на свои ядерные объекты в случае передачи вопроса о его ядерной программе на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Тегеран считает, что никаких законных оснований для этого нет. Глава делегации Ирана на переговорах с Евросоюзом Али Лариджани заявил:
«Мы настоятельно рекомендуем странам Евросоюза решать эту проблему путем конструктивных и серьезных переговоров. Путь к переговорам все еще открыт. Мы считаем, что официальная передача вопросов в Совет Безопасности или даже просто обсуждение его в Совете будет тупиком для дипломатии, и ничего хорошего из этого не выйдет».
Говорил Али Лариджани. 5 постоянных членов Совета, а также Германия, пришли на переговорах в Лондоне к единому мнению о необходимости передать иранское досье в Совет Безопасности для возможного введения санкций. Вопрос будет обсуждаться в четверг на заседании руководства Международного агентства по атомной энергии, членами которого являются 35 стран.
Радио «Свобода». Новости.
Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал во вторник видеозапись 2 немецких заложников, захваченных боевиками в Ираке. В комментарии телеканала говорится, что похитители, ранее неизвестная группировка «Бригада Таухид» и «Сунна», требуют от правительства Германии закрыть свое посольство в Багдаде и прекратить сотрудничество с иракскими властями. Томас Ницшке и Рене Брауэнлих были похищены 24 января в городе Бейджи. Антимонопольный комитет Украины во вторник разрешил компании «Нафтогаз» создать с российско-австрийской фирмой «Росукрэнерго» совместное предприятие для обеспечения поставок газа на Украину. В начале января Россия и Украина договорились, что «Росукрэнерго» покупает у российского «Газпрома» газ по цене $230 за 1000 кубометров и продает топливо из России и Центральной Азии одному из своих учредителей «Нафтогазу» по цене $95. В Волгограде во вторник вечером ликвидирован крупный пожар на заводе тракторных деталей. Как сообщили Интерфаксу, в местном управлении МЧС возгорание произошло в одном из цехов. Огонь распространился на площади более 2000 квадратных метров. Крыша горящего здания цеха обрушилась. Пострадавших нет, удалось избежать также взрыва газа. Рядом проходит труба, по которой газ подается в местную котельную. Напомню главные новости к этому часу. Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию в Кремле. Президент США Джордж Буш выступит сегодня с ежегодной речью о положении в стране. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись 2 немецких заложников, захваченных в Ираке.
Новости часа представил Марк Крутов. Сейчас прогноз синоптиков на среду, 1 февраля, в некоторых городах России. В Омске пасмурная погода, без осадков, температура минус 17-19. В Екатеринбурге пасмурно, небольшой снег, температура воздуха днем минус 9-11 градусов. В Санкт-Петербурге днем облачно, без осадков и 12-14 градусов мороза. В Москве сегодня, 1 февраля, пасмурная погода, без осадков, температура воздуха около 15 градусов ниже нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Олег Вахрушев. Здравствуйте. Этот час подготовлен совместно с нашими партнерами из Омска, телерадиокомпанией «Антенна-7». Сегодня исполняется 75 лет первому президенту России Борису Ельцину. Согласно исследованиям аналитического центра Юрия Левады, 70% россиян считают, что в исторической перспективе эпоха Ельцина принесла России больше вреда, чем пользы. 13% наоборот. При этом лишь 9% высказали положительное отношение к бывшему президенту. Об исторической роли Бориса Ельцина мы и будем сегодня говорить с экспертами в Омске и Екатеринбурге. Юбилей Бориса Ельцина – одна из основных тем сегодняшней программы «Время свободы». В Екатеринбурге уже полтора года существует информационно-просветительский центр «Борис Ельцин. Первый президент новой России». Он основан на базе Института региональной политики. Здесь собирают информацию как о деятельности своего земляка, так и о самих преобразованиях в России за последние 20 лет. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова.
На сегодняшний день информационно-просветительский центр «Борис Ельцин. Первый президент новой России» – это 2 комнаты. В одной собрано около 2000 книг и архивных документов, по которым можно отслеживать, как реформировалась Россия за последние 20 лет. В другой – выставочный зал, где проводят встречи и конференции. Более десятка стендов с фотографиями, посвященные Борису Ельцину и его деятельности как на международном, так и на местном уровнях. Рассказывает младший сотрудник Института региональной политики Павел Ведерников.
Самый первый стенд – Борис Николаевич. Мальчик, студент, здесь еще политики совсем нет. Становление личности. Второй стенд уже связан с его деятельностью в Свердловском обкоме, на картошке, вот и обкомы в полях. А дальше уже это момент, когда Борис Николаевич переезжает в Москву. Вот последний стенд, закат, закат не Бориса Николаевича Ельцина, а закат его все-таки политической карьеры.
Среди фотографий на стендах присутствуют и рисунки. По словам Павла Ведерникова, это тоже символично.
Этим мы хотели показать, что фотографии уже запечатлели факт, никаких сомнений тут нет. А то, что нарисованное, все-таки вопрос остается открытым. Существуют спорные точки зрения, вот также Беловежское соглашение, распуск Советского Союза, все еще спорят по этому. Ну и также вот спорный вопрос Чечни.
Сотрудники центра говорят, что в последнее время Екатеринбург во всем мире ассоциируется лишь с местом расстрела царской семьи. Но на самом же деле это еще и город, где, по их мнению, началась демократическая революция. В этих начинаниях центр поддерживает Московский фонд Ельцина. Но с самим Борисом Николаевичем Павел Ведерников, с сожалением, отмечает, что еще не разговаривал.
Хотелось бы общаться больше. Мне пока не довелось с ним лично встретиться. Неудостойным были такой чести личного присутствия его.
Пока центр сам выходит на вузы, школы и библиотеки с предложением о сотрудничестве. Но вскоре, возможно, экспозиция станет доступна для всех желающих. Более того, сотрудники не исключают возможности, что эпоху Ельцина они продолжат новой, эпохой Путина. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Тему продолжает традиционный опрос Радио Свобода. Екатеринбургский корреспондент Арина Муратова спрашивала у прохожих горожан. 1 февраля первому президенту России Борису Ельцину исполняется 75 лет. Какие события ельцинской эпохи вы считаете самыми яркими?
Союз распался, пожилые люди уже привыкли к старой жизни, а тут новая началась.
Он же строитель, горсовет, и все это в городе, это же много чего построено было при нем. Но в Москве его прижали, конечно, там свои чиновники есть. Может, он что и хотел сделать, но не мог.
Всех людей оставил без денег.
Я не согласна с этим, что все было плохо. Не может так быть, ни при ком, все хорошо и все плохо. Только демократия.
Белый дом. Путч. Что он устроил. При нем было при Ельцине и слишком много нехорошего.
91-й год. Все вклады в банке. Чу. 98-й год. Дефолт. Чу. Ну и продолжение этих событий ельцинских. Я бомж.
Человек очень сильный, волевой. Многое сделал для Екатеринбурга, во всяком случае, для Свердловска. Район ЖБИ построен, потом вот эти птицефабрики. Все мы ошибаемся в жизни. Значит, и там тоже, наверное, что-то хорошее он внес в России.
Запрет коммунистической партии. Очень хорошо. Это самое главное событие. У Ельцина было много ошибок, но это все ошибки его компенсируют.
Развал Советского Союза. От этого вот такая жизнь у нас и пошла. От дробления. Было единое целое. Никто не считал там русских. Ты грузин, Азербайджан. Я помню, мы путешествовали, это был 87-й год. Друзья совершенно встречали, прямо вот такие доброжелательные, все. Буквально вот не так давно, ну там, скажем, лет 5 назад, совершенно другое отношение. Да даже здесь уже вот встречаемые с других республик, как враги друг с другом. Это ужасно, это самое страшное, что произошло.
Ничего хорошего не вспоминаю. Зарплату не давали.
В Москве вот события, вот танки там стояли.
Просто он начал все это дело после Горбачева. А там, кто его знает, плохо, хорошо ли. Я такой человек, была бы работа, а коммунисты, что они? Их надо давно запретить.
1 февраля первому президенту России Борису Ельцину исполняется 75 лет. Итак, жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, какие события ельцинской эпохи они считают самыми яркими. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Уральская комсомолка решила выяснить, какие меры предпринимает командование Приволжско-Уральского военного округа после случая с рядовым Сычевым. Солдаты и офицеры в штабе округа рассказали изданию, что теперь их ежедневно проверяют на предмет побоев, а офицеры штаба надеются на то, что искалеченному солдату выплатят страховку. Уральский рабочий обсуждает визит в Екатеринбург новоявленного российского клуба 4 ноября. Предложенные им экономическая доктрина и лозунги восхитили областное правительство и, на первый взгляд, редакцию издания. Однако при взгляде на фамилии членов клуба у журналиста закрались сомнения. Шохин, Крашенинников, Павловский – это те, кто когда-то экономику России упорно и успешно раскачивал и заработал на этом немало денег, отмечает уральский рабочий. По мнению автора статьи Юлии Санатиной, Свердловское областное правительство благоволит клубу 4 ноября неспроста.
Партия-то она откровенно стоит. В общем-то, тут тоже к бабке ходить не надо. Естественно, это «Единая Россия», в которой премьер нашего правительства занимает руководящую роль местной ячейки. Ну и слова-то вроде бы действительно говорятся правильные. Ну а раз есть возможность как-то повлиять, может быть, на политику, никто, наверное, в стране не скажет: нет, я против того, чтобы наша страна была великой и могучей. Согласитесь?
У челябинских партийцев не вышло объединиться против «Единой России» в региональном законодательном собрании, пишет «Коммерсант Урал». С идеей консолидации выступил лидер областного отделения партии «Родина» Вадим Воробей. Но первый секретарь челябинского обкома КПРФ Петр Свечников решил, что противостоящие «Единой России» депутаты должны объединиться под флагом коммунистов. К этому представители «Родины» оказались не готовы. Таким образом, пока оппозиция продемонстрировала свою неготовность к консолидации усилий, констатирует «Коммерсант Урал». О том, как соревновались студенческие общежития, читаем в газете «На смену». Комиссия, которая делала объезд, обнаружила, что общежития оборудованы в среднем лишь наполовину. Где-то нет плит, где-то душевых, а где-то просто холодно. Но главное, обращает внимание газета, в помещениях стало чище по сравнению с прошлыми годами. Причем именно там, где за порядком следят сами студенты. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Спасибо. С обзором екатеринбургской прессы познакомил мой коллега Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин дал во вторник ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Обсуждались различные вопросы внутренней и внешней политики. Мировое сообщество продолжает требовать от радикальной палестинской группировки «Хамас» занять более умеренные позиции. Президент США Джордж Буш выступит сегодня с традиционной ежегодной речью о положении в стране. Президент намерен также коснуться важнейших международных проблем. Первому президенту России Борису Ельцину сегодня исполняется 75 лет. В Петербургском городском суде начинаются слушания по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. В Лондоне проходит международная конференция по восстановлению экономики Афганистана. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 1 февраля, 28 рублей 13 копеек за 1 доллар США и 34 рубля 5 копеек за 1 евро. В среду в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор аналитического журнала «Время и мир», вышедшего накануне. Эпоха Алана Гринспена, роль России в Карабахском конфликте, технологии обогащения урана, легко ли создать ядерную бомбу, права детей инвалидов на образование – все эти темы в повторе программы «Время и мир», которая выйдет в эфир в 10 часов по московскому времени. Ведущая аналитического журнала Ирина Лагунина. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. В студии «Радио Свобода» я приветствую директора Института региональной политики Уральского государственного университета профессора Анатолия Кириллова. Здравствуйте, Анатолий Дмитриевич.
Доброе утро.
Кроме того, на телефонной связи с нами сегодня из студии Омской телерадиокомпании «Антенна-7» будет Михаил Машкарин, политолог, декан факультета гуманитарного образования Омского университета. Наши слушатели могут позвонить в прямой эфир по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 22 12 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер, телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002, в Самаре 96-00-40, в Томске 55-55-22, всюду абонент «Радио Свобода». Вы можете высказать свое мнение по главной теме нашей сегодняшней программы. Напомню, она звучит так. 1 февраля первому президенту России Борису Ельцину исполняется 75 лет. Какие события ельцинской эпохи вы считаете самыми яркими? Анатолий Дмитриевич, я хочу начать вот с чего. Интерфакс опубликовал данные опроса аналитического центра Юрия Левады. Согласно исследованиям, подавляющее большинство граждан, 70%, считают, что в исторической перспективе эпоха Ельцина принесла России больше вреда, чем пользы. 13% сограждан говорят наоборот. При этом более половины, 55%, высказали отрицательное отношение к бывшему президенту, 33% нейтральное. И лишь 9% положительные. В связи с чем такой низкий рейтинг вдруг стал у Бориса Николаевича?
Ну, во-первых, говоря об исторической перспективе, вот я и хочу сказать, что она еще не состоялась. Вот в прошлом году у нас была встреча в нашем центре ведущих историков России. Вот они на юбилее нашего академика Алексеева приехали, и мне удалось собрать их, вот, чтобы как раз поговорить на тему о Ельцине, о переменах. Было интересно послушать, вот, в чем так же неожиданно все это делалось, как вы со мной разговариваете, не предваряя. И вот общий рефрен разговоров был там, плюсы, минусы. Но чем дальше мы уходим от этого события, от этих дней, тем более положительно мы будем оценивать вот те перемены, которые начаты командой Бориса Ельцина. А вот в конкретной, конечно, ситуации, да, многое не удалось. Не удалось резко улучшить уровень жизни. У нас вообще было вообще мифологизированное сознание в России. У нас вообще было ожидание, что на завтра уже, вне зависимости от нас, от нашей ситуации, все будет по-другому. Вот что-то разделим, что-то там у КПСС отберем. Вот не получилось, многое не удалось. Он, кстати, признал это, уходя, вот досрочно и в срок уходя с своего высокого поста. Не удалось, и он даже принял на себя, извинился за неудачи, но многое удалось. И вот это многое, вот это вступление в демократию, вот этот поворот корабля. Вот представьте, мы много сейчас говорим цунами, море, прочее. Огромный корабль с огромной инерцией. И вот попадает в руки, причем, в общем-то, и неожиданно. Вот сегодня будет его выступление, возможно, он сам ответит на целый ряд вопросов, которые стоят, и мне интересны в том числе. Вот, как, вот об этой неожиданности, вот о том, об роли этого путча. Он кажется нам опереточным, но на самом деле, действительно, вместо того, чтобы создать союзное государство нового 20 августа 19-го, группа реакционных политиков поднялась и, в общем-то, проиграла перед народом, кстати, а не перед Борисом Ельциным. Он стоял вместе с народом в этот момент. И передали ему, а насколько я знаю, вот изучая особенно историю того времени, во-первых, очень высокая роль Свердловска тогда была, вот этот митинг. Я вот когда прокручиваю студентам, знаете, мурашки стоят, когда люди говорят «нет». Вот это тот случай, когда мы не дадим вернуться назад. А во-вторых, вообще-то у них были планы постепенного, вот в этом союзе, в России, накапливания опыта демократических реформ, отработки его на некоторых территориях. Но оказалось все сразу, ну и многое не удалось.
Этот же вопрос я хочу задать нашему собеседнику в Омске Михаилу Машкарину. Напомню, что Михаил Иванович – декан факультета гуманитарного образования Омского технического университета, политолог. Михаил Иванович, как на ваш взгляд, вот такое достаточно отрицательное отношение в России сейчас к Борису Николаевичу? В связи с чем связано?
Я думаю, что такое отношение отрицательно к Ельцину закономерно. Потому что до сих пор и политологи, и историки, и, главное, простые люди вспоминают, кто в результате деятельности Бориса Николаевича Ельцина и Михаила Сергеевича Горбачева СССР был развален. И еще один момент, как мне представляется, даже, может быть, он второй по значимости, но для интеллигенции имеет очень большое значение. Это расстрел парламента в 1993 году. Даже если допустить, что там среди народных депутатов Российской Федерации в октябре 1993 года были одни негодяи, это недопустимые методы расправы законно избранного парламента. И еще один момент, как мне представляется. Его очень емко и ярко дал на днях в газете «Комсомольская правда» Алексей Иванович Казаник, наш земляк, нынешний первый проректор юридического института. А с октября 93 года по февраль 94 года был генеральным прокурором, которым Борис Николаевич поручал расследовать вот эти сентябрьско-октябрьские события 93 года. Он сказал следующее, оценивая итоги деятельности Бориса Николаевича Ельцина. Он говорил, что в результате Россия получила в наследство от Ельцина номенклатурно-олигархический режим, мафиозно-клановые структуры, тотальную коррупцию. Это оценка его, я цитирую буквально, генерального прокурора Российской Федерации, который очень хорошо знал и знает реальную картину и того времени, и времени, когда Борис Николаевич, слава Богу, добровольно ушел в отставку. Пожалуй, вот уход его добровольный и даже с намеком на извинение перед народом, это, пожалуй, позитив, а остальное, большей частью его деятельности можно оценить как негатив.
Да, спасибо, Михаил Иванович. Анатолий Дмитриевич, парируйте. Есть что сказать собеседнику?
Вы знаете, вот опять-таки, вот до сегодняшнего дня я внимательно смотрел, как будут в СМИ, прежде всего, оценивать ситуацию. И оценки такие очень осторожные. Я бы сказал, вот та же «Комсомолка», любимая газета, я ее всегда в числе первых читаю. Ну, подобрали очень ангажированно. Я думаю, вот после сегодняшних событий, там, после того, как этот юбилей в Москве каким-то образом будет отмечен, после выступления, наверное, многое изменится, и такие другие точки зазвучат. Ну, Казанника я очень уважаю, вот он на наших стендах, очень его крупный портрет. Вот он тогда действительно понял, что, ну, вот-вот заваливают. Лидера лишают процесс демократических преобразований, он уступил свое место в Верховном Совете и тем самым пошел дальше. Ну вот смотрите, сейчас мы о сталинских временах смотрим фильм, очень неоднозначный фильм и страшный в то же время в своей вот повседневности. Но повседневности вот Шарашек там и тех, кто с этим связан. Мы, кстати, в исторической науке сейчас уже одно время уж сильно говорили, все заключенные и все прочее. Ну, вот смотрите, составляющая. Ведь чего у нас, и чего можно было ждать от того же Бориса Ельцина? Вот Казанник принимает решение, там, выпускает людей. Нет репрессий. Понимаете, вот эта пресса жестко прессует. Нет репрессий. Вот он взял на себя попытки действовать демократически. Ну, и многое получилось. Многое начало складываться. В обществе то, что сегодня, вот, продолжая, кстати, выправляя вот те искривления, действует команда Путина. И чего ждали от Путина? Я возглавлял штаб избирательный вот этого Медведя в 99-м году и видел настроение людей. Ждали репрессий. Вот осталось в сознании. Вот пусть придут и придушат, задушат. А он пошел снова по пути того, чтобы было государство все-таки правовое, социальной направленности, но без изломки, как возвращения. И вообще, я думаю, что вот 20-й съезд, 50 лет, мы к этому еще вернемся. Мы опубликовали вот целый ряд материалов. Вот там, я его назвал «Предвестие демократии». Вот там началось, я так сказалось, на мировоззрении того же Ельцина. Скажет он об этом или не скажет, но вот анализируя ситуацию, это потом всплыло. Это вот душили, потом убирали, но это всплыло, что эта система содержит серьезные деформации. Их надо очень исправлять, но исправить не удалось. У меня совсем другое мнение, оценка по как бы развалу Союза. Я думаю, это процесс искусственно ускоренный, и вот в таких как бы сроках, в таких жестких, это, конечно, превратилось в катастрофу для многих людей, оказавшихся действительно и в другой стране, и в другом государстве, и для тех, кто у нас жил. Это все непросто. Но вот Ельцину-то как раз досталось, как говорится, спиленный дуб. Вот он-то и с этой командой укладывал ее в это в СНГ, надеясь, что это будет... Кстати, об этом вот и Горбачев, и Ельцин говорят, кто больше. Действительно, проблема для всех сегодняшних. Но не удалось у нас найти в руководстве партии Дэн Сяопина, который еще в 80-х, в 84-м, вот сейчас опубликовано, сказал, старые политики, они не понимают. Отставание в экономике безумное. Мы должны решать эту проблему. И осторожно решать политические процессы. Гигантское государство. Тут вот, причем государство-то у них одна национальная практически. А у нас многонациональная. И мы пошли по другому пути. Я считаю, что вот в тот момент... В 91-м году, вот действительно у нас вопрос под Беловежской пущей, вопрос под расстрелом парламента, вопрос под некоторыми другими делами, под распуском той же Компартии вот вдвоем. Надо было решать по-другому. Но мы были в 91-м году на грани страшной войны. По типу Югославии только гораздо страшнее. У нас было ядерное оружие в разных странах. Вот эти самолеты МИГи были, вот, которые там продали, не продали. Сейчас Молдавия расследует. Вот этого, от этого мы ушли. Но ушли, к сожалению, сейчас мы видим, далеко не так, как надо было уйти. Путем переговоров, длительных, в том числе по границе. Вот недавно Путин с Назарбаем обсуждали проблему, вот встретились в Челябинске, и вот когда я вдумался, посмотрел, а проблема-то границы. Ведь надо было тогда решить, ну пусть на 10-20 километров от железной дороги граница отойдет. А то оказалось, что из Челябинска в Магнитогорск мы едем дважды, пересекая казахскую границу. А там паспорта надо иностранные. Ну, слава богу, вот Назарбаев, очень здравомыслящий человек, и договорились, нет, ладно, уберем. Вот много, как бы сейчас всплывает моментов, тот же Крым, тот же наш флот. Конечно, можно было решить, да, и по Севастополю.
Анатолий Дмитриевич, мы продолжим обязательно беседу через 5 минут. Сейчас время новостей. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин дал во вторник ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. На ней обсуждались различные вопросы внутренней и внешней политики. Первому президенту России Борису Ельцину сегодня исполняется 75 лет. В интервью газете «Известия» Ельцин заявил, что, несмотря на ошибки, в движении от тоталитаризма к цивилизованному государству мы все сделали правильно. В Петербургском городском суде начинается слушание по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. Обвинения предъявлены группе подростков. Они нанесли вьетнамцу 37 ножевых ран. Президент США Джордж Буш в эти минуты выступает с традиционной ежегодной речью о положении в стране. В своей речи Буш коснется важнейших международных проблем – борьбы с терроризмом, ситуации в Ираке, вопроса об иранской ядерной программе. Иран вновь предупредил мировое сообщество, что возобновит обогащение урана и не допустит инспекторов ООН на свои ядерные объекты, если вопрос о его ядерной программе будет передан на рассмотрение Совета безопасности ООН. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал во вторник видеозапись двух немецких заложников, захваченных боевиками в Ираке. В Лондоне прошел первый день международной конференции по восстановлению экономики Афганистана. Совет безопасности ООН продлил еще на полгода мандат международных миротворческих сил в Южном Ливане. Антимонопольный комитет Украины во вторник разрешил компании «Нафтогаз» создать совместное предприятие с российско-австрийской фирмой «Росукрэнерго» для обеспечения поставок газа на Украину. Федеральная резервная система, Центральный банк США, повысила свою основную процентную ставку на 0,25 пункта до 4,5%.
Краткую сводку новостей представил Марк Крутов. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Напомню, в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» директор Института региональной политики Уральского государственного университета профессор Анатолий Кириллов. На телефонной связи с нами из студии Омской телерадиокомпании «Антенна-7» Михаил Машкарин, политолог, декан факультета гуманитарного образования Омского технического университета. Задать вопросы слушатели могут по бесплатному многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002, в Самаре 96-00-40, в Томске 55-55-22. Вы можете высказать свое мнение по главной теме нашей сегодняшней программы. Напомню, она звучит так. 1 февраля первому президенту России Борису Ельцину исполняется 75 лет. Какие события ельцинской эпохи вы считаете самыми яркими? Мы принимаем телефонный звонок. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Так, хорошо, чуть попозже примем телефонный звонок. Сейчас тогда еще один небольшой информационный материал моей коллеги. Дело в том, что сегодня, естественно, придут поздравить именинников Кремля около 250 гостей. В списке приглашенных Владимир Путин, Билл Клинтон, Гельмут Коль. На торжестве будут и уральцы, хотя в Екатеринбурге, где будущий глава государства начинал свою карьеру, особых празднований вот не планируют. Подробности у моей коллеги Ирины Мурашовой.
Личного приглашения на юбилей Бориса Ельцина удостоились немногие. Российских губернаторов, например, будет не более 20. Руководитель Свердловской области Эдуард Росель в число счастливчиков попал и отправился в Москву. Имениннику он с удовольствием вручит подарок с уральским колоритом. Борис Ельцин многое сделал для Екатеринбурга и Свердловской области.
Это человек, который, будучи секретарем обкома партии, очень серьезно поднял Свердловскую область и вывел ее на 5-е место в Советском Союзе по объему производства. Сделали под его руководством дорогу Екатеринбург-Серов, по которой ездили по целой неделе, а сейчас несколько часов надо, ты там находишься. Не забываем, что он является основателем «Уралочки», которая четверть века являлась чемпионом Советского Союза России. Ну и много других. И компрессорные станции, сколько бы понастроили сегодня, без этих компрессорных станций Запад невозможно было бы обеспечивать газом необходимым.
Поздравлять Бориса Ельцина в Москву из Екатеринбурга отправился и ректор УГТУ ПИ Станислав Набойченко. Вручение подарка самому знаменитому выпускнику уже стало традицией. Впрочем, о студенте-президенте в УПИ помнят всегда, утверждает заведующая музеем истории вуза Ирина Кашина.
На строительном факультете существует комната Бориса Николаевича, где, в общем-то, его компьютерный класс, где он подарил вот компьютеры и сделали вот такую комнату. Существует стипендия Бориса Николаевича, которая вручается ежегодно лучшим студентам.
Летом в УГТУ ПИ открылся первый в России музей Бориса Ельцина. В нем хранится более 100 экспонатов, фонды вуза и то, что приносят друзья и однокурсники. Зачетка президента, стакан, из которого он пил после первого сердечного приступа, первая научная публикация в многотиражке за индустриальные кадры, голова статуи, под которой Борис Николаевич назначал свидание будущей жене и так далее. Первый директор музея Сергей Скрубов уверен, что культом личности здесь и не пахнет.
Мы хотим показать человека и людей, которые с ним были связаны. И о них практически ничего не известно. А между тем, он общался с такими людьми, о которых можно книги писать. Показывать только лощеную историю, это пахнет чем-то таким, знаете, из краткого курса истории ВКПБ.
Ко дню 75-летия выпускника строительного факультета музей УПИ презентует сегодня обновленную экспозицию. Посетители могут увидеть неизвестные ранее фотографии Бориса Ельцина студенческих лет и более поздние снимки, которые были сделаны во время встреч с сокурсниками. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Еще одна тема нашего разговора – это первый президент России и регионы. Как взаимодействовал Борис Николаевич с региональными властями. И понятно, что Эдуард Эргардович Россель, губернатор Свердловской области, в принципе, дал понять о том, насколько поднял Ельцин Свердловскую область. И поэтому я хочу этот вопрос для начала адресовать Михаилу Машкарину, декану факультета гуманитарного образования Омского технического университета. Михаил Иванович, на ваш взгляд, насколько велико значение Бориса Николаевича вот именно в установлении связи федерального центра и регионов? И, пожалуйста, на примере Омской области, естественно.
Я думаю, что зря вы поднимаете такую проблему. Она очень сложна, потому что если брать статистику, то как раз тот период, когда Борис Николаевич Ельцин был президентом Российской Федерации, с экономикой было худо. И лишь в последние годы его деятельности, особенно при нынешнем президенте Российской Федерации Путине, экономика стала возрождаться, и особенно в Омской области. Ну, с другой стороны, конечно, нельзя быть такими, как есть у нас большая часть, в том числе и среди политологов, и особенно среди простого народа, который видит только негатив деятельности президента Ельцина. Действительно, когда прошли те трагические события, как мне представляется, в значительной степени Ельцин осознал, что можно далеко дойти с этими реформами 91-93 года. И в последующие годы он старался сделать все, чтобы страна не развалилась, чтобы сохранилось единство Российской Федерации. И Борис Николаевич приезжал в Омск неоднократно. И то, что было в его силах вот в той ситуации, которая была, насколько мне известно, он оказывал помощь Омской области и губернатору Леониду Константиновичу Полежаеву, но с моей точки зрения, какой-либо еще раз серьезных итогов в экономике эта деятельность не принесла. И возвращаясь к дебатам в Екатеринбурге, в то же время, несмотря на то, что я никогда не был его сторонником, считаю, что он личность колоссальна, гораздо мощнее, чем Михаил Сергеевич Горбачев. И еще раз, хотя не являясь сторонником, совершенно искренне поздравляю и Бориса Николаевича с 75-летием. И думаю, что как раз оценивая деятельность Бориса Николаевича Ельцина, как мне представляется, историческая несправедливость заключается в том, что Нобелевскую премию по итогам вот этих реформ, направленных, в том числе, против государства, должна быть присуждена не Михаилу Сергеевичу Горбачеву, а Борису Николаевичу Ельцину. Это человек, который, как мне представляется, еще не оценен по-настоящему. Ни политологами, ни историками. И я думаю, по масштабу его деятельности, по уму и тому, как он может ставить цели и воплощать их на практике, пожалуй, с ним может состязаться только наш вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин, потому что никто другой вряд ли смог бы провести те реформы, контрреформы 90-93 года, кроме как Ленин и Ельцин в той ситуации. Я в этом глубоко уверен.
Политолог из Омска Михаил Машкарин. Анатолий Дмитриевич, добавит, естественно, через 30 секунд.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Профессор Анатолий Кириллов, пожалуйста.
Вот очень интересные оценки прозвучали сегодня. Еще раз вот о некоторых позициях, почему вот я занимаюсь этой проблемой, не только потому, что я вот один из первых докторов по проблемам реформ вот этого последнего 20-летия, но и потому, что действительно Урал вот оказался таким местом, которое вот... Мне очень интересно, почему на Урале возникли вот эти позитивные моменты в том, что Урал даже возглавил вот эти реформы вместе, конечно, с Питером, с Москвой. Вообще, я думаю, большая проблема страны оказалась в том, что лидер не из этих трех регионов возглавил страну вот в 85-м году, партию. Потому что в этих странах был интеллектуальный и весь другой потенциал. А на Урале оказалось, вот мы исследуем это, своим студентам, прежде всего для них, вот эта программа моя исследовательская есть, я им показываю, что вот Урал оказался, во-первых, огромный потенциал научный, интеллектуальный. Вот 40% в Екатеринбурге военного производства, а там были ого-го какие люди, ракеты, все это вот то, чем мы сегодня гордимся. А это же был и потенциал интеллектуальный, студенчество, культура. И вообще Ельцин, в отличие от Москвы, Питер очень близок к этим людям. Он начинает встречи, он начинает... Это, кстати, поджимают его. И сама общность вот эта, она возникает. Он становится во главе тех людей, которые понимают, что при таком потенциале, при такой культуре, при таком интенсивном труде условия жизни каковы на Урале. И вот он как бы вобрал в себя проблемы России. И объективно, да с учетом своей пассионарности, вот я когда изучаю эту проблему, конечно, мне гумилевская теория, вот особенно в плане теории пассионарности, пассионариев, людей, которые вот могут собраться и возглавить движение, она, мне кажется, очень ложится на личность Ельцина, ну и на личность того же Ростеля Эдуарда Аргатовича. Вот мне довелось с ним работать. Я как раз вот у нас сегодня тоже будет презентация в 12 часов. Мы покажем. Вот художник Борис Ельцин в объективе художества Ветлугина. Мы подарим это средством массовой информации. Вот удивительно, наш губернатор и художник об одном и том же говорят. Он вот ушел неожиданно из жизни, но я успел записать его комментарии к фотографиям. И вот главное в его фотографии, вот эта дорога, которую построили, вот эти станции. Но он и другое снимал, он один из немногих снимал Бориса Николаевича постоянно. И дал комментарий, вообще очень интересно. Мы покажем сегодня новую выставку, большую фотографий Бориса Ельцина во главе Свердловской области. Мы покажем сегодня, вот начали интересный проект, вот то, что построено при Ельцине в Екатеринбурге. Оказалось действительно очень много. И главная моя вот задача, которую я вижу, действительно, много стали говорить о расстреле царской семьи, злодействе, чрезвычайшем злодеянии. Ну вот так сложилось, Ипатьевский дом. Но Екатеринбург это еще и великая победа. Вот об этом просто перестали говорить. И это центр демократических реформ. И вот как это все велось, как это происходит, почему и каков вклад уральцев вообще в демократические реформы. Я вот сейчас начинаю очень отрицательно говорить о тех же выборах. Ну вот на выборах 95-го года, которые начались здесь, сразу стало ясно, что назначенные губернаторы не все соответствовали тогда. Вот кого силовым образом назначали... или из странной команды в Перми, в Челябинске, они все на выборах отошли. А вот кого при поддержке элиты там и людей, вот тот же Россель, там Сумин, ряд других людей, они-то и подтвердили свою сущность. Ну, правда, очень быстро в выборах уже тогда присутствовала вот эта грязь. Вставая страна огромная, бей там, понимаете, не наших. Вот эти технологии, деньги, мы быстро, ну, в России, к сожалению, вот действительно поговорка, как к чему притронулись, так это дело. И мы сегодня вынуждены приостанавливать некоторые демократические процедуры, но именно приостанавливать. Все-таки мы не уйдем от того процесса, по которому пошли. И еще один важный момент, который вот я говорю. Вообще в России все федеративные отношения, построение нового государства, оно все-таки идет снизу. Огромная бюрократическая машина центра, она все время против. Поэтому и вот эта выборность отсюда пошла. Поэтому и вот борьба за равноправие в бюджетных отношениях и за многое другое. И в этом плане Урал, ну, как и тот же Омск и многие другие центры, многое сделали для того, чтобы Россия развивалась, ну, более положительно, более эффективно, особенно вот сегодня. Но все-таки истоки, они остаются. Хотим мы этого или не хотим?
Мы продолжим разговор через полторы минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. Сейчас о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин дал во вторник ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Президент США Джордж Буш выступит сегодня с традиционной ежегодной речью о положении в стране. Иран вновь предупредил мировое сообщество, что возобновит обогащение урана и не допустит инспекторов ООН на свои ядерные объекты в случае передачи вопроса о его ядерной программе на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал во вторник видеозапись двух немецких заложников, захваченных боевиками в Ираке. Федеральная резервная система, Центральный банк США повысила свою основную процентную ставку на четверть пункта до 4,5%. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» примерно через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 1 февраля, 28 рублей 13 копеек за 1 доллар США и 34 рубля 5 копеек за 1 евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Я напомню, в екатеринбургской студии «Радио Свобода» находится директор Института региональной политики Уральского государственного университета профессор Анатолий Кириллов. На телефонной связи из студии Омской телерадиокомпании «Антенна-7» Михаил Машкарин, политолог, декан факультета гуманитарного образования Омского технического университета. И у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Мы вас слушаем.
Доброе утро.
Доброе.
Евгений Алексеевич из Томска.
Пожалуйста.
Значит, вот статистика, когда мы ее приводили, что показывает отрицательное отношение большей части населения к Ельцину. Надо посмотреть в причины. Главная причина, на мой взгляд, это, так сказать, движущие мотивы Ельцина. Развал Союза ему понадобился только для того, чтобы, так сказать, отыграться на Горбачеве. Это совершенно однозначно. Рано или поздно история это подтвердит. Второе. Значит, в результате его деятельности в стране построен действительно капитализм, причем в самом отвратительном виде до сих пор. Это олигархический криминальный. Недавно вот тут тоже ваш звонивший вам это подчеркивал. Ну и третье. Значит, действовал он сугубо большевистскими методами. То есть все разрушил, сломал, а вот построить-то, простите, уже 15 лет ничего не можем. Помните, как он это по телевидению нам показывали, рисовал в начале, значит, перестройки спад, потом горизонтально, и к концу года резкий подъем экономики. Вот подъемы экономики мы не видим уже 15 лет. Ну и последнее. Это человек двойных стандартов. Он, значит, достигал власти тем, что боролся с привилегиями, а для себя, простите, привилегии набрал и при жизни в правительстве, и в руководстве страной, и после этого таких, какие не снились даже нашим, так сказать, монархам российским. Спасибо.
Евгений Алексеевич из Томска. Анатолий Дмитриевич, я попрошу сейчас сначала прокомментировать Михаила Ивановича, а потом уже вы, поскольку времени у нас остается очень немного. Михаил Иванович, пожалуйста.
Вы знаете, я разделяю мнение звонившего из близко мне Томска, еще в аспирантуре там учился. Думаю, что он прав, к сожалению, и уверен, что если бы в 90-91 году Борису Николаевичу Ельцину удалось одолеть консерваторов из КПСС, там демократическая платформа в КПСС и так далее, и так далее. Вот если бы они взяли бы верх, то Борис Николаевич был бы избран генеральным секретарем ЦК КПСС, его бы сейчас бы поздравляли и вручали очередную звезду Героя социалистического труда. Я в этом на 99% уверен. И Советский Союз оставался бы, я абсолютно уверен. Поэтому думаю, что да, действительно, во многом давлела именно личная точка зрения. Коль вы так не захотели, как я хотел, тогда получится по-моему. И поэтому он, используя как раз свой опыт богатой партийной деятельности, знал наверняка хорошо Ленина, о том, как необходимо делать революцию и, самое главное, как удержаться у власти, он воплотил это на 100%. И Горбачев со своей интеллигентностью и многословием, после чего никаких результатов не было, он оказался не у дела. Борис Николаевич был у власти столько, сколько хотел, и сейчас находится в добром здравии и отмечает 75-летие. И да, значительная часть населения оценит его в итоге реформ положительно, потому что они решили все свои проблемы. И я приведу только один пример, опять же, из открытой официальной прессы, когда нынешний министр социального развития господин Зурабов, доведя пенсионеров до ручки и до митингов и пикетов, задекларировал за 2004 год 41 миллион рублей личных доходов. О чем можно речь вести? Это как раз вот отрыжки вот того дикого ельцинского капитализма. Это есть, поэтому думаю, что нынешнему президенту и будущим потребуется еще многие годы, чтобы страна действительно стала стабильной, динамично развивающей, и у людей не было необходимости заниматься забастовками, митингами, пикетами и так далее.
Спасибо, спасибо. Михаил Машкарин, политолог, декан факультета гуманитарного образования Омского технического университета. Пожалуйста, Анатолий Дмитриевич.
Можно с какими-то позициями согласиться, хотя это порой вот очень жестко и однозначно. Но для меня интересно другое, что вот та молодежь, с которой я занимаюсь, во-первых, с огромным увлечением ходит. Вообще мои спецкурсы по желанию. И вот за 2 года 100% уже приходит и полгода слушает, изучает эти проблемы. И вот я каждый раз опрашиваю молодежь. И вот это сделали накануне более 100 человек. И 80% молодых людей сказали, что положительное перевешивает. Не потому, что я их учу, а потому, что у них своя позиция. Хотя тут же нашелся человек, говорит, по моей семье проехала, я против. Другой написал, а вот в КГБ нас не заберут, шутка, не шутка, но это что-то присутствует. И вот это очень важно. У молодежи, у нового поколения, с одной стороны, очень мало знаний уже о том, как это все происходило. С другой стороны, есть уверенность и настрой. Они будут жить в новой России. Они будут работать уже в новых условиях. Я думаю, вот сейчас пора подумать и власти, и, может быть, вот различным центрам, которые работают вокруг этой проблемы Ельцин. Вот в нашем городе уже пора что-то создать более солидное. Я бы с удовольствием передал свои наработки в какой-то центр, куда бы могли люди приходить более так целенаправленно, посещая, может быть, наш город. Потому что здесь есть все-таки, в нашем городе, есть повод рассказать многое, как Урал поднялся и как бы плюсы, минусы. Но это наш великий земляк, я тоже хотел бы его поздравить, пожелать ему долголетия, что мы сегодня обязательно и сделаем. Вот. И сказать, что в исторической науке все-таки сегодня и диссертации, и идет изучение. Это очень важно. Это нам важно для и Путина, и для последующих, потому что жизнь не остановится. Очень важно, что мы этот поворот совершили, без гражданской войны, без того страшного кровопролития, которого мы до сих пор еще вот хороним, перехороним. Я думаю, что дай бог Борису Николаевичу здоровья, а мы будем осмысливать, делать выводы и быть свободными людьми.
Спасибо. Совершенно неожиданно, но вполне логично и показательно то, что мы, говоря о фигуре Бориса Ельцина, закончили мыслями о молодежи, которая интересуется его деятельностью и его эпохой. Об этом уже можно совершенно точно говорить. На этом мы завершаем обсуждение главной темы этого часа. Экспертами обсуждаемой темы на сегодня выступили в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» директор Института региональной политики Уральского государственного университета профессор Анатолий Кириллов. По телефонной связи из студии Омской телерадиокомпании «Антенна-7» Михаил Машкарин, политолог, декан факультета гуманитарного образования Омского технического университета. Благодарю экспертов, также тех, кто звонил нам в прямой эфир и присылал сообщения на пейджер. Спасибо.
Музыкальный календарь.
Команда «You Know Me» образовалась в Омске 5 лет назад. Музыканты, коих в группе целых 7 человек вместе со звукорежиссером, именуют себя англоязычной позитив-стёб-группой. Музыка и правда не вписывается в рамки представления о сибирском роке, который многие воспринимают на основе творчества гражданской обороны. Команда экспериментирует все 5 лет существования, как со звуком, так и с мелодикой. Сейчас «You Know Me» готовит к записи дебютный альбом, в который войдут 13 песен. При этом группа продолжает играть на концертных площадках города Омска. Ближайшее выступление состоится в субботу. «You Know Me» выйдет на сцену местного клуба в качестве участника церемонии «Rock Music Awards 2005», где музыканты претендуют сразу на 4 премии. Среди них почетная номинация «Лучшая группа» и творческая «Лучший сценический образ».
Музыкальный календарь Максима Адимова завершает Екатеринбург сейчас на Радио Свобода. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Вот некоторые его темы. Президент США Джордж Буш выступает с традиционной ежегодной речью о положении в стране. «Власть против гражданского общества» — под таким названием пройдет сегодня в Москве акция протеста российских правозащитников. Первому президенту России Борису Ельцину сегодня исполняется 75 лет. Мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какое событие ельцинской эпохи вы считаете самым ярким. Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев, передая эфир моим московским коллегам.
Билл Гейтс планирует построить в Турции новую силиконовую долину.
Владельцы киосков жалуются, что запрет на продажу сигарет ведет к их полному разорению.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не намерен мириться с тем, что деньги пойдут на финансирование террора.
Спасательная операция в Катовицах закончена.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.